Глава вторая. На въезде в Соломки, почти у самой обочины шоссе, виднеется пятнистая цвета летней степи палатка. В ней живут девушки-регулировщицы. День и ночь стоят они на развилке, пропуская бешеных мотоциклистов, лихих шоферов, медлительных и шумливых хозяйственников. Здесь пролегает одна из главных артерий фронта, и на ней беспрерывно пульсируют красные флажки загорелых, запыленных только глаза и зубы девушек. Командует регулировщицами угрюмый рыжеусый сержант Шишаков. Он проверяет документы у проезжих и строго, как свекр-ворчун, следит за девушками. Редко кто задерживается в палатке. Стоит только присесть кому-нибудь, Шишаков хмурится и сердито произносит: «Проходи, проходи, товарищ, здесь нельзя». Особенно недолюбливает он соломкинских из батальона майора Гривы. Блудливый народ. Лишь один лейтенант Володин пришел с ему по душе. Каждый раз, приходя на развилку, лейтенант приносил с собой пачку-две крепкой сибирской махорки и почтительно, как подарок, вручал старому сержанту. — Держи, папаша, отводи душу. Шишаков крутил рыжие усы и смотрел хитровато из-под бровей и качал головой, дескать: «Вижу тебя, лейтенантик, насквозь вижу жука масляного». Махорку тут же пересыпал в объемистый, как наволочка, кисет, затягивал его узелком и, кряхтя, прятал в бездонный брючный карман. Разговор обычно начинался с «как живешь» и заканчивался волновавшим тогда всех вторым фронтом. Не стесняясь в выражениях, Шишаков вовсю костерил Черчилля, Володин поддакивал ему, а сам то и дело украдкой поглядывал на дорогу. Хоть машина, хоть мотоцикл. Наконец появилась машина, сержант Смоля толстую в палец самокрутку отправлялся проверять документы, а лейтенант заходил в палатку к девушкам. Они угощали его чаем, охотно слушали разные фронтовые истории, которые Володин сам когда-то слышал, но о которых рассказывал обычно как очевидец. Нравилась ему Людмила Морозова, белокурая, веселая регулировщица. Рассказам лейтенанта она не верила, смеялась над ним, называла хвастушей, но ухаживание принимала благосклонно и однажды даже согласилась прогуляться с ним днем по селу. Но Шишаков не отпустил ее. Это случилось недавно, вернее сказать, вчера. Володин ждал Людмилу возле развалин двухэтажной кирпичной школы, ждал почти до темна, а потом ушел в санитарную роту к фельдшеру Худякову. Комбатовский мотоцикл пыля обогнул стадион и скрылся за плетнем. Володин отошел от окна. Теперь можно было снова расстегнуть воротник и снять пояс. Полуденная жара спала, но в комнате упорно держалась нестерпимая духота. Сегодня лейтенант особо тяжело переносил ее. После вчерашней выпивки, а выпивал он в санитарной роте у фельдшера Худякова, где справлялись чьи-то именины, или старшей сестры, или самого фельдшера, Володин так и не мог припомнить теперь. Болела голова и чувствовал себя разбитым. Ни за что не хотелось браться. Начатое утром письмо к матери так и лежало на столе неоконченным. Лечь бы и уснуть, забыть обо всем на свете. Ни тебе разведчиков, ни этой проклятой девчонки. Он вспомнил, как вечером ходил на развилку к Людмиле, и как вместо Людмилы с ним пьяным лейтенантом разговаривал рыжеусый сержант Шишаков. Сержант рассказывал о своей молодости. «О, старый черт!» Володин прошел к печке, вернулся к окну и опять прошел к печке. Уже не останавливаясь, зашагал взад-вперед, медленно, заложив руки за спину, точь-в-точь, как только что делал это уехавший на мотоцикле майор Грива. Майор приезжал инструктировать Царева и Савушкина, которых отправляли за языком. Володин вспомнил, как долго и назидательно говорил майор, как слушали его разведчики. Это дело повторяю: «Понятно, понятно». Но Царев все же переспросил: «Дадут ли минеры, чтобы расчистить проход к проволочным заграждениям?» Вспомнил еще, как сам он стоял у окна и больше смотрел на дорогу, на дремавшего ворот в коляске комбатовского мотоциклиста, чем на расстеленную на столе карту. Он знал наизусть эту карту с красными и синими линиями наших и вражеских траншей, и с нерешительностью думал о том, попроситься ему с разведчиками на задание или нет. Только когда солдаты вышли, Володин сказал командиру батальона: «Разрешите и мне с ними», но голос был так нерешителен, И сам он казался таким вялым и сонным, что майор только недоверчиво покосился и ничего не ответил. Ни о майоре, ни о цареве, ни о Савушкине, ни о ком не хотел сейчас думать Володину. Снова, как и утром, его охватил приступ годливости. Нахлестался, как дурак. Верно, что пехота. Петернева пригладил волосы, лениво потянулся и прилег на ободранный скрипучий диван. Чтобы как-нибудь избавиться от неприятного ощущения, взял с стола правду и в который раз сегодня прочел сообщение с фронтов. Поиски разведчиков. Поиски. Завтра про нас напишут так. В районе Белгорода предпринимались поиски разведчиков. Повернулся на бок и столкнул с дивана ногой сапожную щетку. Поднял ее, повернул в руках. Вот чего ему не хватало сегодня — щетки. Именно сапожной щетки Володин чуть не вскрикнул от радости. Сейчас он навощит сапоги и на развилку. Решение пришло мгновенно, и он ж не пытался ни отменить его, ни как-либо изменить, даже не искал оправдания перед собой. И только вчера дал клятву не ходить туда, просто почувствовал себя свободно и легко. И эту легкость хотелось продлить как можно дольше. Когда вошел старший сержант Загрудный доложить, что Царев и Савушкин уже отправились на задание, Володин не стал его слушать, попросил принести махорки. — Закурить? — переспросил Загрудный. — Пачку. Неужели забыл? Старший сержант по бычью прямо посмотрел на лейтенанта. — Ребята не одобряют. — Что не одобряют? — Зачем она вам, девчонка эта? — Вот что, Загрудный, — резко сказал Володин, — не лезь в мои сердечные дела. Хочешь уважить, принеси, что прошу, а нет, сам достану. Сначала тропинкой за огородами, потом краем оврага Володин шел к развилке. Может быть, впервые в жизни он чувствовал себя так хорошо и бодро, может быть, впервые в жизни так жадно смотрел на окружавший его мир, и впервые созвучно его душе этот удивительный мир открывал перед ним свою красоту. Он видел все разом и видел каждую травинку в отдельности, любовался тем, что было рядом, у ног, и в то же время не мог оторвать взгляда от перелесков, холмов, на широком, как размах, горизонте. Прислушивался к звукам угасающего дня и прислушивался к себе, как бы проникал вглубь себя, и ему казалось, что все вокруг, и он сам до краев наполнены счастьем. Смешным и нелепым сном казалось ему теперь прошедшее в пьяном чаду ночь. Нет больше того Володина, взъерошенного и пьяного. Есть другой, чистый и звонкий. От того, что между тем и другим лежала теперь черта, эту черту провел он сам одним решительным росчерком, именно это и радовало его сейчас. Было приятно идти краем оврага, слышать пение иволги и знать, что все прошлое прошло, а будущее будет. Еще знать, что есть на свете белокурая Людочка, которая, наверное, очень ждет. Людмила Морозова дежурила на посту. Когда Володин, обогнув пригорок, вышел на дорогу и увидел ее, еще не зная, только догадываясь, что это она, сердце взволнованно забилось. Он остановился и смотрел теперь только на нее. Смотрел неотрывно, проникаясь нежностью. Все в ней казалось милым. И кирзовые сапоги с широкими голенищами, и узкая защитного цвета юбка, и гимнастерка с офицерскими карманчиками, туго обтягивавшая грудь. Сейчас она стояла неподвижно, опустив флажки, и смотрела на восток. Там, за ее плечами, на тонущей в синеве равнине, чернели, как точки, бог весть, когда сметанные стога. Володин ждал. Сейчас Людмила, заметь, так кликнет его. Улыбнется, кокетливо запрокинет голову, и пилотка скользнет по мягким белым волосам. Он вздрогнул, услышав за спиной хриповатый голос сержанта Шакова. — Пришел! — Ну что ж, коль пришел, садись, потолкуем. Говорил Шаков степенно, хотя Володин еще не оборачивался и не видел его по шелесту отрываемой газеты, и потому недружелюбному тону, каким произнес сержант слова, понял, что у старика сегодня плохое настроение. Володин достал приготовленную для встречи махорку и, все так же не оглядываясь, как бы говоря этим «бери и уходи», протянул пачку за спину. — Ишь ты, сибирская, — заметил старик слегка потеплевшим голосом. — А нам вчерась опять саратовскую давали. И то ладно, и то спасибо. Да что дали-то, осьмушку на 3 дня? Хоть кури, хоть смотри. А при нашей службе сколько за день пройдет, проедет всякому народу. Каждого гости попросит, где ж отказать, достаешь. Ты, лейтенант, присаживайся, потолкуем. Было слышно, как Шишаков разгреб сапогами траву и, покряхтывая по-стариковски, тяжело и грузно сначала припал на колени, затем сел и вытянул ноги. Долго еще сопел и мастился, усаживаясь поудобнее, ладонью стряхивал что-то с гимнастерки и сладко причмокивал губами. Володину неприятно было слушать возню старика. Он знал, что если сейчас повернется, увидит в радостно дрожащих руках знакомый огромный кисет, увидит багровое рыжусое лицо с прищуренными от удовольствия глазами, сгорбленные покатые плечи, с наискось пришитыми погонами и на погоне прилипшую засохшую макаронинку. В прошлый раз он видел такую макаронинку. Надо же умудриться забросить ее на погон и ходить, не замечая. Нет, Володин не хотел оборачиваться. Уже одно то, что Шишаков был рядом, досадно коробило лейтенант. А девушка продолжала стоять к ним спиной и любоваться надвигавшимися с востока сумерками. За черными стогами, за уже померкшей в сизом тумане дубовой рощи, засыпала тревожным сном родная земля. — Садись! — снова пригласил Шишаков. — Разговор есть. Ладонью на ощупь выбрав место, Володин нехотя сел. — Так вот дела какие! — с минуты промолчав, продолжал Шишаков. — Ты, лейтенант, вот что, ты лучше не приходи сюда больше. Слышь? Добром прошу. Подавляя в себе неприязнь к ворчливому старику, Володин обернулся и как можно спокойнее спросил, что случилось. — Не ходи. Не положено сюда. — Скажи толком, что произошло. Шишаков поднял брови и внимательно посмотрел в юное лицо лейтенанта. — Хороший ты человек. Рад бы для тебя и поступиться, но приходить больше не приходи. Я, брат, порядок люблю. Порядок он везде нужен. Даже в семье и то беспорядку не бывает. Ты вот приходишь сюда, а я, можно сказать, грех на душу беру. А на кой черт мне под старость грех этот? Я, брат, на службе, и у меня свое начальство есть. Случай, что, кого к ответу? Меня. Где ты, скажешь, сержант Шишаков был? Куда смотрел, скажет сержант Шишаков? Не тебя ли старого дурака предупреждали? Давай-ка отвечай теперь. А кого мне хлопать глазами? — А? — Ничего не понимаю. — Тут понимать нечего. Сказал, не ходи. Отрезал. Вот весь разговор. Шишаков достал кисет, свернул новую цигарку. — Сегодня утром ротный наш приезжал. Говорит, на 12-м посту и на 7-м троих комиссовали по беременности. Куда, спрашивается, отделенный смотрел? Теперь лычку с него снимут. А у меня в отделении сколько ж месяцев ни одного случая. Ротный к награде обещал за отличную службу. А ты мне все подпортить можешь. Ты что, сдурел? Я ж просто не просто. Знаем у вас. А то, что лейтенант смотрел на него пристально и зло, или просто от боязни, что сказал резко и прямо, Шишаков, предостерегающий, поднял головой руку. Володин усмехнулся, заметив этот боязливый жест. Встал и, не обращая внимания на окрики приободрившегося Шишакова, пошел к Людмиле. По шоссе прямо на развилку двигалась большая колонна автомашин. Пришлось остановиться на обочине и переждать колонну. Мимо пронеслась, обдав теплым ветром, легковая машина. Володин не успел разглядеть, кто сидел в машине, полковник или подполковник. Следом за легковой прошли крытые штабные грузовики, а за ними на небольшой дистанции мощные студебеккеры с прицепленными к ним длинноствольными противотанковыми орудиями. Они двигались попарно, с двух сторон обтекая регулировщицу. Из-под колес брызгами разлеталась дорожная галька. В клубах пыли трепетал над головой девушки красный флажок. Он то скрывался, как в тумане, то снова был виден хорошо и отчетливо. Тогда, казалось, не колонна мчалась по шоссе, а флажок летел над автомашинами. Когда опустело шоссе, и пыль, оседая, свалилась на обочину, Володин вышел на дорогу. — Людмила! — позвал он. Девушка оглянулась. Сначала на ее лице появилась улыбка, будто она действительно обрадовалась встрече. Потом озорно заблестели глаза, и она засмеялась, пока еще беззвучно, но явно осуждающе, и от этого смеха Володину сразу стало как-то неловко. Торопливо оглядел себя, смущаясь краснее, потрогал звездочку на пилотке. Все как должно быть. И вдруг услышал за спиной негромкое покашливание, повернул голову. Шишаков стоял рядом и с усмешкой смотрел на него. Володин почувствовал, как кровь прилила к вискам. Вплотную придвинулся к сержанту и прошептал. — Старый Мерин! Ну-ну-ну! — пятя зачастил Шишаков. Больше не говоря ни слова, Володин зашагал по шоссе в деревню.